Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Недаром наша программа называется «Городской наблюдатель». Мы сегодня будем говорить об одной из важнейших и животрепещущих тем нашего города – о коммунальных квартирах. Количество коммунальных квартир в Петербурге ежегодно сокращается, однако их до сих пор чуть менее 60 тысяч. Решить проблему городских коммуналок власти пытаются с 1990-х. Напомню, в 1996 году коммуналки составляли около 35% всех квартир в Петербурге. В 2008 была создана целевая программа расселения коммунального жилья. Социологический институт, биографический фонд Российской академии наук, считая крайне необходимым собрать и сохранить огромный и во многом уникальный срез социальной жизни города, несколько лет назад организовал и провел конкурс биографий под девизом «Моя жилищная история». Была опубликована книга по написанным биографиям, и не только опубликована, но еще это издание и переиздано. Участником конкурса стал Леонид Яковлевич Кузнецов, знакомый нашим постоянным слушателям своими рассказами о жизни города. Он провел несколько встреч в знаменитом клубе «Кругосвет». 39 лет Леонид Яковлевич Кузнецов прожил в коммунальной квартире в доме номер 9 по 14-й линии Васильевского острова. Дом когда-то принадлежал Елизаветинскому женскому институту и потом традиционно назывался учительским. На каждом этаже жил учитель или учительница. Олег Леонида Яковлевича был учителем математики. Свои наблюдения Леонид Яковлевич Кузнецов продолжает и сегодня.
Драматург Александр Крон на страницах своего романа «Бессонница» там была брошена такая фраза, что наихудший вариант коммунального ада – это двух-трехсемейный. И мой отец это подтверждал, потому что начинать жизнь в нашем городе у него у тетки приходилось в многосемейной коммунальной квартире угол офицерской пряжки в доме, где жил блок. Тетка жила на первом этаже, а блока не то что уплотнили, его сместили с четвертого этажа к его матери на второй этаж. И вот отец мой говорил, что в большой квартире всегда здоровые начала возьмут верх. Какой-нибудь ноющий сутяжник или откровенный хулиган, его всегда можно обломать. А двух-трехсемейные квартиры – это вечная гражданская война. Ну, для примера, даже вот люди, занимающие довольно ответственные посты, например, главный конструктор предприятия союзного значения «Пневматика», жил в двухсемейной коммунальной квартире. За стеной у него было что-то такое рабоче-крестьянское. И когда его сын утром однажды пришел в школу, он учился в нашем классе, глаза красные, я поинтересовался, не заболел ли он. Нет, говорит, всю ночь пришлось не спать. Я говорю, у матери опять сердечный? Нет, не приступ у матери. Соседи на громких тонах разбирали, да, семейные проблемы. Ничего невозможно было понять. Я говорю, ну что так громко, и ничего не понять. И исключить на латынь. Ну вот как вот жить вот в таких условиях?
То есть мы говорим о том, что все-таки житье в трехсемейных, двухсемейных коммуналках – это не фунт изюма.
Да, но как попадешь? Я, например, когда в маневренном фонде в трехсемейной коммунальной квартире пришлось жить, это был сущий рай. Соседи были – это ангелы. Это невероятное что-то такое. Домик двухэтажный, вросший в землю на 13-й линии. Сейчас там какая-то экологическая организация находится. А до этого вот он был маневренным фондом и находился в блоке северо-западной геологоразведки. Все было огорожено. Мы имели возможность через кухню попадать в этот очаровательный садик, который неоднократно рисовали художники. И на выставках я видела, перефотографировала картины своего домика этого самого. Но это вот как исключение.
То есть была очень интеллигентная публика у соседей.
Как бы вам сказать, глава семейства один был, он работал в крестах охранником.
Он любил порядок.
Он любил порядок. Супруга домохозяйка, трое детишек, два мальчика, девушка молоденькая. Ну, все было очень здорово и хорошо. Но вернемся к конкурсу. Решили нас собрать в музей истории Ленинграда на Английской набережной. Да-да, в Румянцевском особняке. Я туда прилетел первый, чтобы пораньше. И к этому времени как раз нас предупредили, что на третьем этаже, где все время проживал обслуживающий персонал этого дворца, и до революции, и после, в коммунальных условиях, в общем-то, сделали постоянно действующие экспозиции, потому что фундаментально очень сделано, коммунальные квартиры. Я сразу же побежал туда, на этот третий этаж, и что же я там увидел? То есть дверь коммунальной квартиры, вот эта двойная створка, большая створка, маленькая, большой крючок, почтовый ящик. Открываешь дверь, там коллекция всех на свете дверных звонков, тех, которых дергать горизонтально, дергать вертикально, крутить, поворачивать, электрические. Сам коридор оформлен, завешен тазами, велосипедами, лыжами там всем на свете. И не какая-то вот среднестатистическая коммунальная квартира, а по этапам. Первое. Это квартира уплотненной дворянки, как это похоже, или бонна, там, скажем, какого-нибудь женского учебного заведения, типа Смольного или Елизаветинского института. Там ширмочки, веера, шляпки, коробки для шляпок, фортепиано, вот все такое. И все очень скучно. Вся мебель в одной комнате. Следующее – это комната крестьян, приехавших в городе. Как они себе городскую жизнь представляли? Вот эти вот полосатые коврики, качалочки для детей, герань на окнах. Потом комната периода блокады. Окна крест-накрест заклеены. Вот этот вот блинчик, репродуктор.
Буржуйка
на стене.
Непременно.
Буржуйка, буржуйка обязательно. Споротый паркет. Следующее – это 50-е годы комната стиляги. И в 80-е годы комната андеграундщика. Там тебе и Шемякина портрет, и Высоцкого портрет, там Мольберт стоит. Но самое интересное для меня было – это объединенная кухня с посудой, холодильниками, примусами, там, кирогазами и всем на свете от Керенского до Ельцина. Ну, это было ненаглядное что-то такое, совершенно интересное.
Да? А это откликнулось с тем, что вы видели в реальной жизни у своих друзей и свои, вспоминая эти годы? Или это все-таки было очень
Нет.
компактно собрано?
Ну, что хотелось бы мне рассказать? Впечатления, которые получали люди, впервые знакомясь с коммунальными квартирами. Взрослые люди, которые вот, например, Артищев и Калышлей, вот эти вот маленькие городки Пензенской и Саратовской губернии, а вот ровно посередке, это еще было отмечено в аннотации к «Ревизору», Гоголь это отмечал, действие происходит в городе С, который находится ровно посередине между Пензой и Саратовом. Сердобск, этот город сейчас существует, он разросся, но центральная часть, вот это красивые трехоконные домики на полуподвалах с этими высоченными заборами, и вот из этого города подруга моей матери приехала к нам, она была приглашена, мать оплатила и дорогу, и все на свете, летом, когда все соседи наши были, кто на даче, дети в пионерлагерях, я был маленький, бабушка уехала к своему любимому внуку, я остался маленький без натуры, вот она пригласила свою подругу детства, и все время ей повторяла, ты учти, наша квартира коммунальная, мы не одни здесь живем, Нюра, ну я же понимаю, что государственная, и все такое. И первый свой приезд, а это было году в 58-м, жили как в отдельной квартире, соседей не было. А вот после капитального ремонта, когда уже у каждой семьи не по одной, а по две комнаты стало и паровое отопление, и газовая ванна, приехала, когда уже соседи были на месте. Не все, но были. Одни соседи в вечернюю смену работали на 16-й линии, завод металлоизделий был. И мать все время предупреждала, что сейчас соседи присутствуют. Нюра, ну что ты о своих... Я же тебе ничего не рассказываю о своих соседях. Да, Тося, но твои соседи вот через забор... Ну, мои через забор, твои через стенку. Прекрати все. Ванну принимать она отказалась. Говорит, утром. Утром встает, идет на кухню, ванну приходит, глаза расширенные. Что случилось? Нюра, у тебя по кухне какая-то баба ходит. Какая баба ходит? Это Анна Шибаева, соседка. А что она у тебя делает? Да живет. И вот с этой Анной Шибаевой стали ей объяснять, что такое... Еле объяснили.
Не она говорит,
это невероятно, в одной семье не разобраться, а вы живете здесь три семьи, а тебе 33 не хочется вот в соседнем доме. Поражены были. И вот очень многие как-то не знали, не понимали, что коммунальная квартира. Вы знаете, это коммунальные квартиры, это коммунальная жизнь, она перетекала и на лестничную площадку, и в подворотню, и во двор, и на улице. Все какое-то коммунальное было, особенно после войны, когда все друг друга знали. Особенно Васильевский остров, это же как город в городе, даже можно было в тапочках на улице как-то выйти. А детей-то сколько было? Это поколение родившиеся в 46-47 годах, это самые счастливые, наверное, люди. В последнее время мне все чаще и чаще приходится сталкиваться с молодыми людьми, которые приезжают в наш большой город, значительную часть снимают, покупают даже квартиры на шальные деньги своих родителей. Кому повезет, общежитие селится. Но значительная часть – это, конечно, многосемейные коммунальные наши квартиры. И вот меня всегда интересовало отношение. И вот они попадают к нам, и что они чувствуют? Казалось бы, уровень ощущений должен быть один и тот же. А нет. Все зависит от человека и именно от места проживания этого человека. Ну вот две девочки, которые работают в православном центре имени Василия Великого, это угол 16-й линии Васильевского строя, набережной лейтенанта Шмидта. Одна девочка социолог по образованию, другая реставратор. Они вдвоем сняли комнату в огромной коммунальной квартире, в огромном доме. Ну, дом огромный по масштабам 19 века. Это начало 20 века, такой постмодерн, что ли, с элементами ретро. Он уже облезло сейчас, этот дом. Там много моих одношкольников, одноклассников жило в этом доме. И та жила, отдельное жилье было.
До того, как они попали в коммунальную квартиру.
Да. Социолог, она жила в бараке, которые были преобразованы отдельные квартиры с отдельным санузлом, с отдельной кухней, и кругом зелень, как сад, первый этаж. А когда жили все вместе, когда это как общежитие было, все как-то знали друг друга, а потом отдельные квартиры получились, опять же, в доме все знакомые, и как-то так уютно было. И вот она попадает в эту коммуналку, конечно, какие-то замшелые старухи, у которых масса претензий, какая-то закопченная кухня, ой, как ужасно, ой, как плохо. Сейчас вот есть возможность перебраться в Москву, там какие-то другие условия, я этим непременно воспользуюсь. А вот который реставратор, она жила в трехэтажном коттедже. Отец у нее был какой-то крупный специалист по стеклу. Академик, не академик, это я не скажу. Но около таких вот людей обычно крутится огромное количество родственников. И все эти родственники собрались в этом коттедже. И на этих родственников надо было натыкаться каждое утро. Двоюродные, троюродные какие-то там чего. И попав вот в эту же коммунальную квартиру, она говорит, я почувствовала такую свободу, никто меня не знает, я никого не знаю, порхаю здесь как бабочка. Вот совершенно различные отношения.
Вы слушали рассказ Леонида Яковлевича Кузнецова о коммунальном быте петербуржцев. Продолжение темы в следующую среду. У микрофона была Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.